Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. Обстановка на палестинских территориях накаляется. В Ираке похитители 4 западных граждан угрожают убить их. В Москве и Екатеринбурге сегодня прошли несанкционированные акции протеста против насилия в армии. Все подробности на эту тему далее в программе этого часа. На палестинских территориях продолжаются массовые демонстрации сторонников бывшей правящей партии «Фатх», возмущенных победой «Хамас» на парламентских выборах. В субботу боевики «Фатх» и полицейские захватили парламентские здания в Газе и Рамаллахе, требуя отставки лидеров своей партии, на которых они возлагают вину за поражение на выборах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В Рамалле и в Газе боевики и полицейские, огласив свои требования и постреляв в воздух, вскоре покинули захваченные парламентские здания. Активисты «Фатха» заявили, что они трансформируют армию палестинской автономии в вооруженную милицию, и им не нужны религиозные нравоучения «Хамаса», так как Коран они и так воспринимают всем сердцем. В субботу в результате нападения боевиков «Хамаса» были ранены 2 палестинских полицейских и 1 активист «Хамаса». Днем раньше в Хан-Юнисе был убит сотрудник палестинской полиции и несколько человек были ранены. В пятницу по всей территории палестинской автономии, в том числе в Газе, Хан-Юнисе, Рамалле и Наблусе, прокатились массовые демонстрации протеста активистов «Фатха». Демонстранты обвинили в поражении на выборах руководство партии, потребовали от него не вступать в коалицию с Хамасом и отставки исполкома «Фатха». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
США прекратят финансовую помощь палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Об этом заявил в интервью американскому телевидению президент США Джордж Буш. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак сообщил.
Наша политика ясна. Мы не выделяем деньги террористическим организациям. Хамас – террористическая организация. Если правительство будет создавать Хамас, что теперь весьма вероятно, мы пересмотрим наши программы помощи, основываясь на наших законах и принципах. Прямо сейчас я не могу сообщить вам все последствия этого. Должны быть пересмотрены все аспекты наших программ помощи.
Сказал представитель Госдепартамента США. В ответ член руководства Хамас Исмаил Хания заявил.
Иностранная помощь не меч, занесенный над палестинским народом, и никогда не станет поводом шантажировать палестинцев. Хамас и вообще движение сопротивления. Это исключено.
Это был член руководства Хамас. В Ираке похитители 4 западных граждан угрожают убить их, если из иракских тюрем не будут освобождены все заключенные. Телеканал «Аль-Джазира» показал сегодня видеозапись похитителей и их жертв, датированную 21 января. Речь идет об активистах мирного движения, 2 канадцах, британца и американца, похищенных в Ираке в конце ноября. Британскому заложнику Норману Кемберу 74 года. Похитители предупреждают, что дали заложникам последний шанс на спасение.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Муса Хасанов.
Исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров взял под личный контроль восстановительные работы на газопроводе Аксай-Грозный, на участке которого вблизи райцентра Гудермес ночь на пятницу произошла авария. Голубое топливо вновь начало поступать в регион республики. Правда, напор газа пока слабоват. Полную мощность газопровод, по заявлению Рамзана Кадырова, вступит до воскресенья, то есть вечером 28 января. Отопительные системы большинства граждан Чечни, оставшихся без газа, лопнули из-за сильных морозов и пришли в полную непригодность. Одна из версий аварии газопровода Аксай-Грозный – разрыв сварочного шва трубы на дне реки Белка. Эксперты пиротехники, побывавшие на месте аварии, провели тщательное расследование, но никаких следов подрыва не обнаружили. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучехр Матаки, не указав, о каких именно странах идет речь. Россия предлагала обогащать уран для иранской ядерной программы у себя, но Иран заявил, что одних только российских мощностей для его нужд недостаточно. В Белоруссии закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у четырех кандидатов. Пятый, генерал Валерий Фролов, выбыл из борьбы. Три кандидата от оппозиции сами отказались от участия в выборах. Среди них лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк.
18 января Центральная избирательная комиссия в своем ультиматуме ясно дала понять, что подписи в мою поддержку признаны не будут. Ежедневные задержания и аресты сборщиков подписей, доклады полиции, переданные в ЦИК, ясно демонстрируют, к чему они готовятся и что будет.
Выразно, что они рыхтуют и что будет.
Сказал Зенон Позняк. Таким образом, на выборы выходят нынешний президент Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, единый кандидат от оппозиции, Сергей Гайдукевич, лидер либерал-демократов, и бывший ректор Белорусского университета Александр Козулин. Президентские выборы в Белоруссии 19 марта. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. Обстановка на палестинских территориях накаляется. В Ираке похитители четырех западных граждан угрожают убить их.
Говорит Радио Свобода. Российское телевидение показывает фильм о британских шпионах в Москве и при участии ФСБ обвиняет неправительственные организации в том, что их поддерживают из-за рубежа. Правозащитники говорят о волне шпиономании в стране.
Недопустимо на волне шпионского психоза, который сегодня мы наблюдаем в России, втягивать парламент в обсуждение этой проблемы. Мы, по сути дела, наживем большой конфликт.
Министерство обороны в течение трех недель не реагировало на факты дикого насилия в Челябинском танковом училище. Некоторые общественные деятели требуют отставки Сергея Иванова.
Начальник генерального штаба уже в Москве подключился к служебному расследованию. Оно ведется. Как только станут понятны результаты, мы обязательно их огласим. И что-то там закрывать, прикрывать не намерены.
Сессия ПАСЕ приняла две неприятные для России резолюции о Чечне и об осуждении коммунистических тоталитарных режимов.
Тоталитарные коммунистические режимы, правившие в Центральной и Восточной Европе в 20 веке и остающиеся у власти в некоторых странах мира, характеризовались массовыми нарушениями прав человека.
250 лет Моцарту. Вена и Прага соперничают. В каком из этих городов было лучше великому композитору?
Когда Моцарт умер, то Вена, его город, там просто для него не было места даже в кладбище. Они его похоронили в громадную яму.
Эти и другие темы, а также рубрики «Гламорама», «Московский стиль», обзоры американской прессы и российских таблоидов и многое другое в программе «Темы недели» Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Кирилл Кобрин. Постоянный автор программы «Итоги недели Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. И сегодня я вместе с вами подвожу некоторые итоги прошедших дней. Одно из главных политических событий недели – российско-британский шпионский скандал и обвинение российских неправительственных организаций в том, что их спонсоры могут оказаться иностранными шпионами. История эта, как вы помните, началась вечером в минувшее воскресенье, когда телеканал «Россия» показал документальный фильм Мамонтова «Шпионы». В нем автор с помощью сотрудников ФСБ демонстрировал, как британские дипломаты занимаются шпионажем в Москве, а потом неожиданно увязал этих дипломатов с некоторыми российскими неправительственными организациями. Если верить Мамонтову, те самые люди, которые ходили у нашпигованного аппаратурой камня в московском сквере, подписывали ведомости платежей российским правозащитникам. Всю неделю стороны обменивались взаимными обвинениями. Правозащитники заявляли, что стали жертвой очередной провокации спецслужб, а Дума призывала иностранные разведки не финансировать российские НПО. Олег Кусов подводит промежуточный итог этого скандала.
Шпионский скандал в Москве разразился в день первого заседания Общественной палаты. Наблюдатели увидели между этими событиями прямую связь, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Насколько насколько я понимаю, идея такая: подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества. Идея в том, чтобы, подавив правозащитников, после гражданское общество затоптать, чтобы молчали все к 2007-2008 году и дальше. И вместо раздавленного гражданского общества представить изумленному человечеству общественную палату в качестве муляжа гражданского общества.
Так считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Государственная дума, уделив скандалу немало времени в ходе пленарного заседания, только лишний раз привлекла к нему внимание всей страны. Репортаж из Госдумы подготовил наш корреспондент Карен Агамиров.
Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР, призвал не останавливаться на достигнутых успехах в деле борьбы со шпионящими неправительственными организациями, но и вывести на чистую воду их единомышленников из политической среды.
Поймали каких-то мальчиков и упоминают организации, типа хельсинской группы, не очень важно. А мы говорим много лет о том, что политические партии целые финансировались из-за рубежа 10 лет.
Коллега Митрофанова по фракции Олег Малышкин видит шпионов повсюду.
У нас 3.15 возле бани не собираются. Там уж межрайонные агенты ЦРУ, там уже газопровод разломали. И поэтому я думаю, что уже назрел вопрос о хорошем законопроекте, о создании комитета государственной безопасности. И мы готовы туда лучших представителей уже послать на работу, хотя некоторые уже тут давно работают.
Владимир Гришуков, фракция КПРФ, намекнул еще прозрачнее.
Кто кричит громче всех «держите вора», тот, как правило, сам замешан в этом.
Председатель комитета по безопасности «Единорос» Владимир Васильев предложил
включить в повестку дня заявление Государственной Думы о недопустимости влияния спецслужб на деятельность неправительственных некоммерческих организаций.
А вот его заместитель по комитету, коммунист Виктор Илюхин, возражает.
Я бы не хотел, чтобы парламент России по оперативной информации втягивался в шпиономанию, и я бы не хотел, чтобы парламент России себя дискредитировал.
Тем не менее, Государственная Дума России приняла заявление о недопустимости влияния спецслужб на деятельность некоммерческих неправительственных организаций.
Это был материал нашего корреспондента Карена Агамирова. Что стоит за шпионским скандалом? Об этом размышляют правозащитники и эксперты. Александр Брод, руководитель Московского бюро по правам человека.
Мы уже стали сталкиваться с тем, что сейчас пытаемся организовать ряд мероприятий, обращаемся в некоторые российские организации. Там говорят, мы пока не будем с вами, с правозащитниками, сейчас иметь дело, потому что вот вы, так сказать, работаете на спецслужбы.
Олег Гордеевский, бывший резидент КГБ Великобритании и историк разведки.
И более чем 30 шпионах российских в Лондоне. Это слишком много, потому что в самой Москве там 2-3 английских разведчика, которые заявлены ФСБ, посещают здания МВД, ФСБ, службы внешней разведки и так далее. Вторая цель – это поддержать свой тезис о связи неправительственных организаций с разведками иностранных государств. Поскольку вот законопроект о неправительственных организациях критикуется и внутри страны, и за границей, и его нужно как правительственную позицию нужно было как-то поддержать, вот устроили этот спектакль. Ну, а третье – это просто поддержать уровень, так сказать, уважения и восхищения блистательными российскими чекистами.
Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев оптимистичен.
По-моему, таким образом они сейчас дают возможность популяризировать идеи правозащитников в России.
Британские журналисты в своих многочисленных комментариях по поводу московского скандала подчеркивали, что Кремль реанимирует атмосферу шпионажа в стиле холодной войны.
Корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Самая болезненная, острая и драматическая тема уходящей недели – ситуация в связи с расследованием фактов чудовищного насилия в Челябинском танковом училище. Старослужащие издевались над молодыми солдатами в новогоднюю ночь. Один из избитых, Андрей Сычев, оказался при смерти в госпитале. История изувеченного солдата осталась бы частной историей, частной драмой его самого, его близких и друзей. друзей, если бы она не попала в некоторые СМИ. В частности, «Радио Свобода» уже 2 недели следит за судьбой Андрея Сычева и расследованием диких фактов дедовщины в Челябинском училище. На этой неделе эта история наконец-то стала достоянием широкой гласности и, конечно же, вызвала возмущение в стране. Не только порядками в российской армии, этими порядками, кажется, уже никто не возмущается, но и реакцией руководства Министерства обороны. Стали раздаваться призывы к отставке Сергея Иванова. А сегодня в Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. На московской акции побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Пришедшие на несанкционированный митинг обычные граждане требовали сурово наказать тех, кто покалечил рядового Андрея Сычева.
Им надо вышку дать 15 лет. Именно статья 132.
Чтобы в дальнейшем избежать насилия в армии, пенсионерка Раиса Вавилова предложила военным установить в частях двухстороннюю связь с внешним миром.
В каждой части нужно поставить телефон, и любой служащий должен иметь доступ к этому телефону. Мог позвонить в прокуратуру, комитет матерей, все.
Но главное требование митингующих попытался озвучить московский инженер Дмитрий Егоров.
Уважаемый Сергей Борисович Иванов, вот эта фраза «я был в горах и ничего не знал», хотя за вами ходит офицер с ядерным чемоданчиком и спецсвязью, после вот этой самой фразы, когда несчастному парню, который сам пошел в армию, не косил, не платил взяток, и ему отрезали вашей армии ноги, вот после этой фразы вы должны уйти в отставку немедленно.
Дмитрия Егорова поддержали остальные участники пикета. В поддержку рядового Андрея Сычева у здания Министерства обороны России на Арбате выступили около 150 человек. Милиция вела себя сдержанно, иногда вступала в дискуссию с пикетчиками, но не позволяла участникам акции разворачивать плакаты и растяжки антипутинского и антивоенного содержания. К митингующим присоединились известные правозащитники и журналисты, такие как Виктор Шендерович, Евгения Альбац и Сергей Пархоменко. Мумин Шакиров, Радио Свобода. Москва.
От сегодняшних акций протеста к тому, как шло расследование избиений молодых солдат в Челябинском училище в течение всей недели. За этим расследованием и общественной реакцией на расследование следила Кристина Горелик.
На этой неделе нашумевшая история со зверским избиением солдат в Челябинском танковом училище достигла своего апогея. После того, как журналисты показали солдата-срочника, которому после издевательств сослуживцев были ампутированы ноги и половые органы, военным пришлось давать комментарии. За более чем 20-летнюю прокурорскую службу я не встречал более циничного и дерзкого преступления в отношении военнослужащих, а также более бездушного отношения командиров к своим подчиненным и более безответственного отношения к выполнению служебного долга, заявил главный военный прокурор Александр Савенков. Еще один комментарий теперь уже вице-премьера, министра обороны России Сергея Иванова.
Генеральный штаб и начальник генерального штаба уже в Москве подключился к служебному расследованию. Оно ведется. Как только станут понятны результаты, мы обязательно их огласим. И что-то там закрывать, прикрывать, кого-то защищать здесь не намерены. Любой случай, связанный с такого рода происшествиями, у нас всегда на очень жестком контроль.
Замолчать эту историю, по крайней мере, в Челябинске у военных было большое желание. Не случайно командование в Приволжско-Уральском военном округе от комментариев отказывалось, а местная военная прокуратура всячески старалась сгладить острые углы и не называть вещи своими именами. А случилось то, что, по мнению независимых экспертов, сплошь и рядом происходит в российской армии. Только вот столь явных, страшных последствий дедовщины пока еще вскрыть не удавалось. А тут Андрея Сычева отправили в гражданскую больницу, и обычные врачи молчать не собирались. После высказывания высших должностных лиц в ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Челябинском танковом училище старослужащие в течение нескольких дней избивали 8 новобранцев. Одного из них, Андрея Сычева, заставили в новогоднюю ночь в течение 3 часов находиться в полусидячем состоянии, и при этом ему наносились удары по ногам. В результате сдавливания нижних конечностей и половых органов, что привело к развитию гангрены. В течение 3 последующих дней Андрей Сычев жаловался на боль боли в ногах, но должной медицинской помощи в части не получал и был госпитализирован только 4 января, когда не смог выйти на построение. В больнице ему были ампутированы обе ноги и половые органы. По сообщению врачей, его состояние остается стабильно тяжелым. Расследуя это дело, прокуратура выяснила другие факты неуставных отношений в танковом училище. По ним возбуждены и расследуются 4 уголовных дела. Всего задержано 7 военнослужащих, в том числе 3 офицера. Младшему сержанту Александру Севякову, непосредственно издевавшемуся над рядовым Сычевым, предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». История в Челябинском танковом училище вызвала бурю негодования среди российской общественности. О том, что виновные должны понести самое суровое наказание, говорили в Совете Федерации и в аппарате уполномоченного по правам человека в России представители многочисленных общественных и правозащитных организаций. Только вот в самом Челябинске не очень верят в то, что истинные виновные будут наказаны. Слово Александру Валиеву.
Правозащитники особых иллюзий относительно расследования ЧП не питают, говорит зам руководителя ассоциации солдат матерей в Приволжско-Уральском военном округе Людмила Зинченко.
Сколько у нас было вот таких уголовных дел, когда офицеры были под следствием, и потом дело выходило в суд, но до смешного доходило. Офицерам давали условно. Так что это у нас это каждый день.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова уверена, что после скандала в Челябинском танковом училище министр обороны России должен уйти в отставку, сообщает агентство национальных новостей. С требованием об отставке Иванова выступил и видный общественный деятель, историк, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Леонид Баткин.
Должен быть немедленно снят с поста своего министра обороны России Иванов. В танковом училище должно быть проведено служебное расследование с понижением в чинах или увольнением лиц, так или иначе отвечающих за обстановку в этом училище. Должен состояться публичный, подчеркиваю, публичный суд над непосредственными виновниками истязаний. Я требую, чтобы по этому поводу выступил главнокомандующий нашей армии президент Путин. Я надеюсь, что могут найтись люди более молодые, чем я, и способные организовать всероссийскую акцию в проявлении того, что в этой стране нашей не все еще закоснели и не все остолбенели, наблюдая за тем, в какой омут страшный мы погружаемся.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Леонид Баткин.
Сами военные намекают на ряд отставок в военном руководстве, говорит начальник Генерального штаба России Юрий Балуевский.
Я глубоко возмущен тем, что в течение вот этого времени, фактически с 31 декабря, руководство военного института, в частности Челябинского танкового училища, руководство округа, и не побоюсь сказать, руководство сухопутных войск, не знало истинного положения дел с этим случаем. В настоящее время туда уже направлена комиссия Министерства обороны, которая на месте разберется. Я думаю, выводы будут самые жесткие.
Однако, если говорить об ответственности высших должностных лиц страны, то видные общественные деятели вряд ли ошибаются, когда заявляют, что громких отставок не будет. Да и серьезных изменений в самой армии пока не предвидится. Чтобы изменить ситуацию, необходим принципиально новый подход к формированию основного состава армии. И более весомый, нежели дедовщина. Аргумент в пользу поддерживания офицерами дисциплины и порядка в вооруженных силах России.
Моя коллега Кристина Горелик. В эфире «Радио Свобода» программы «Итоги недели», у микрофона Кирилл Кобрин. Одним из важнейших международных европейских событий недели стала прошедшая в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этой сессии было принято 2 неприятных для российской делегации документа. Резолюция по Чечне с совершенно неожиданным дополнением в виде осуждения нового российского закона о неправительственных организациях и резолюция, осуждающая преступления коммунистических тоталитарных режимов. Всю неделю на сессии работал специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Сейчас он в нашей студии. Данила, здравствуйте. Начнем с резолюции по Чечне. Ожидала ли российская делегация именно таких формулировок?
Пожалуй, что здесь действительно все для российской делегации было ожиданным, потому что Рудольф Биндик, основной докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Чечне, не скрывал, что его доклад будет жестким. В докладе смысл-то весь был, что Парламентская ассамблея пеняет Комитету министров Совета Европы, то есть исполнительному органу Совета Европы, что там на Россию никак никто не воздействует. Но надо сказать, что еще в докладе было сказано или, скажем так, прозвучал намек на то, что уж общественные организации, которые работают в Чечне, посев в обиду не даст, об этом сказал основной докладчик Эрик Юргенс. Я думаю, что мы должны быть благодарны неправительственным организациям, работающим в Чечне, в особенности Мемориалу и Human Rights Watch, но и многим другим за то, что они и нам, россиянам, рассказывают о том, что происходит с обеих сторон конфликта, и со стороны боевиков, и со стороны федеральных сил, что делают те и другие, и через что сейчас проходит само население Чечни. И надо сказать, что как раз жесткую резолюцию по Чечне более или менее ожидали, тем более, что этот спор явно у России с парламентской ассамблеей не закончен.
Кирилл? Данила, в качестве неожиданного дополнения к этой резолюции оказалось осуждение нового российского закона об НПО. Что произошло? Почему вдруг эта тема возникла?
Дело в том, что вообще, так как российская делегация реагировала достаточно жестко на чеченскую тему, в частности, например, Леонид Слуцкий из российской делегации очень пенял всем остальным членам ПАСЕ, что они ничего прогрессивного в Чечне не замечают. Давайте послушаем, что он говорил.
Почему же в резолюции нет ни слова о том, что в Чечне прошли парламентские выборы, которые завершили процесс формирования конституционной власти в республике? Впервые за 15 лет после двух войн чеченский народ свободно и, кстати, при большой конкуренции выбирал парламент. С точки зрения прав человека это огромный прогресс. Однако резолюция полностью обошла этот факт.
Ну вот представьте себе, что эти слова абсолютно расходятся с мнением очень многих людей в ПАСЕ и, главное, со сведениями, которые поставляли из Чечни как раз неправительственные организации. Тут как раз и прошла поправка депутата Пургуридиса из Греции, что надо защитить общественные организации, что закон об общественных организациях, который сейчас принят в России, не соответствует стандартам Совета Европы и так далее. Ну и, конечно же, российская делегация была буквально в шоке. Вот что сказал тогда Радио Свобода Константин Косачев.
Сегодня, на мой взгляд, в Ассамблее произошел правовой беспредел. В практике многих парламентов мира, включая Государственную Думу, есть такое понятие, как паровоз, когда к одному законопроекту прицепляют совершенно не имеющими к его содержанию поправку. Но бог с ним, если бы эта поправка была корректной. В данном случае Ассамблея выставила себя в совершенно позорном свете, потому что вопрос о соответствии того или иного закона стандартам Совета Европы, это вопрос юридической, а не политической экспертизы.
Здесь надо сказать, что Константин Косачев отчасти прав. Юридическая экспертиза Советом Европы этих законов продолжается, но политическая оценка уже дана, Кирилл.
Но на сессии ПАСЕ критике подверглась не только Россия, но и Белоруссия, которая готовится к президентским выборам. Что было сказано о политической ситуации в этой стране?
Довольно точно ее описал докладчик из Эстонии Андрис Херкель. Белорусские граждане могут быть уголовно наказаны за разговоры с иностранными политиками, такими как, например, мы с вами, и официально может быть объявлена эта дискредитация своей страны и ситуации в ней. Там еще более сокращающаяся свобода партий и неправительственных организаций, ну и, конечно, беспрецедентное право для офицеров Комитета государственной безопасности торгаться в любые частные, возможные различные помещения, это необычно для демократических стран. Так сказал Андрис Херкель. Ну, надо сказать, что сессия была необычной. На ней был Владимир Коноплев, это председатель одной из палат белорусского парламента. Напомню, очень давно не общались белорусские чиновники со Страсбургом. Вот что он сказал.
Мы никому не мешаем жить, никого не просим ни денег, ни помощи. Мы все для своей страны делаем и сделаем сами. Просьба у нас к вам одна. Дайте нам спокойно работать на благо наших людей, дружбы с соседями и мира в Европе. Именно это просил меня передать президент нашей страны вам, всем депутатам Парламентской ассамблеи.
Ну, вот так отреагировала Белоруссия на критику. Тем не менее, уже известно, что даже счета Лукашенко посоветовала парламентской ассамблее Европы арестовать.
Ну и важным, очень символически важным документом, принятым сессией, стала резолюция, осуждающая коммунистические режимы. Как это стало возможно? Ведь в работе сессии принимали участие множество депутатов левых взглядов.
Вот из-за этого примерно не прошла рекомендация к Совету Европы о конкретных действиях в смысле, например, установления мемориалов или разыскания по-прежнему организаторов преступлений. И тем не менее очевидно было, что многие были настроены на то, чтобы какие-то явные вещи, которые были проговорены в докладе о преступлении коммунистических режимов, надо все-таки скорее поддержать, нежели отвергнуть.
Спасибо, Данила. Через полчаса, в начале следующего часа программы «Итоги недели» мы будем обсуждать вопрос о том, можно ли ставить на одну доску коммунизм и нацизм с московским историком, профессором МГУ Андреем Борисовичем Зубовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве и Екатеринбурге прошли акции протеста против насилия в армии. Протесты вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где были жестоко избиты несколько солдат. Один, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. Ему ампутировали ноги. В московской войсковой части покончил с собой матрос. 19-летний Евгений Ганзин был призван на службу в июне прошлого года. На палестинских территориях продолжаются массовые беспорядки. Сторонники бывшей правящей партии «Фатх» возмущены победой «Хамас» на парламентских выборах. В Ираке похитители 4 иностранцев угрожают убить их, если из иракских тюрем не будут освобождены все заключенные. Речь идет об активистах мирного движения, 2 канадцах, британцы и американцы, похищенных в конце ноября. Иран заявляет, что договорился с Россией о привлечении других стран к работам по обогащению урана для его ядерной программы. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Манучех Харматтаки. О каких именно странах идет речь, он не сказал. В Чечне завершены восстановительные работы на газопроводе. Во Владивостоке прошел митинг с требованием провести независимое расследование причин трагедии 16 января, когда во время пожара в офисном центре погибли 9 человек. В Рязани около 1000 людей приняли участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Белоруссии закончен подсчет подписей, собранных в поддержку кандидатов в президенты. Нужное количество подписей у 4 претендентов, включая единого кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Выборы 19 марта. На востоке Непала произошел ожесточенный бой между повстанцами и правительственными войсками. Убиты 11 повстанцев-маоистов и 2 солдата. Американские власти выслали из США дочь бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета. Лусия Пиночет прилетела в Вашингтон 2 дня назад. В Чили выдан международный ордер на ее арест.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Кирилл Кобрин. В Европе, да и в Америке в эти дни почти везде звучит музыка Моцарта. Некоторые австрийские и немецкие телевизионные каналы без перерыва транслируют оперы и симфонии великого композитора, а на другом уровне жизни и культуры бойко продаются конфеты Моцарт и йогурт Амадей. В пятницу Моцарту исполнилось 250 лет. 2006 год объявлен ЮНЕСКО годом Моцарта. Торжества стартовали вчера в 3 европейских городах, связанных с его жизнью: в Зальцбурге, где он родился, в Вене, где он жил и умер, и в Праге, где его, как утверждают местные историки культуры, любили больше всего. Но начнем все-таки с Австрии. В Зальцбурге прошел гала-концерт звезд классической музыки, в котором приняла участие известная оперная певица, меццо-сопрано Чечилия Бартоли. Вот что она сказала о Моцарте.
Музыка Моцарта – это вселенная человеческих чувств, переживаний, хрупкости. Это все в ней, поэтому она столь современна.
Подробнее о моцартовских торжествах в Австрии Дмитрий Атлас.
Особенно широко круглую дату празднуют в Зальцбурге, в родном городе музыкального гения. Здесь проходят выступления знаменитого Венского филармонического оркестра. Днем моцартовская музыка в исполнении музыкантов под руководством Николауса Харнанкурта звучала в Моцартеуме. Затем оркестр под управлением итальянского дирижера Рикардо Мути вышел на сцену Большого концертного зала Зальцбурга. На этот концерт были приглашены участники, проходящие в эти дни в Австрии, конференции Евросоюза «Звук Европы». В день рождения австрийского композитора на его родине выступили и выдающиеся российские музыканты, в том числе Юрий Башмет. Специальные тематические выставки и экскурсии с утра проходят в доме, где родился Вольфганг Амадей Моцарт, и в Зальцбургском доме музея композитора. Экскурсии сопровождаются музыкальными представлениями. Многочисленные концерты в честь великого музыканта в Зальцбурге и в Вене будут продолжаться до конца недели. К моцартовскому юбилею приурочен телемарафон, в ходе которого австрийские телеканалы целые сутки транслируют посвященные Моцарту концерты из Вены, Зальцбурга, Праги, Берлина и других городов, театральные постановки, а также документальные и художественные фильмы о великом композиторе. Напомню, что 2006 год по решению ЮНЕСКО объявлен годом Моцарта. В одном лишь Зальцбурге в течение года пройдет несколько сотен концертов, на которых будут исполняться моцартовские произведения.
Еще один город, тесно связанный с жизнью Моцарта, Прага. Здесь прошла премьера оперы «Дон Жуан». Здесь написаны другие произведения композитора. Здесь он прожил несколько месяцев. Местные историки музыки утверждают, что в Праге Моцарта при жизни любили больше, чем в Вене. О странном соперничестве двух городов из-за великого композитора Нелли Павласкова.
В Праге для проведения года Моцарта был установлен совет по реализации проекта «Моцарт Прага-2006». В него вошло 17 организаций, как, например, Чешская филармония, Национальный театр, мэрия Праги, Национальный музей, Национальная библиотека, в которую Моцарт часто захаживал, и вилла Бертрамка, где он жил у друзей и которая давно стала музеем Моцарта. На открытии года Моцарта директор проекта «Моцарт Прага-2006» Иржи Губач сказал:
Прага была свидетелем вершин творчества Моцарта, и при этом она всегда с восторгом принимала его музыку. Мне не хотелось бы, чтобы наши концерты, оперные спектакли, выставки и симпозиумы воспринимались как соревнования с Австрией. Напротив, мы тесно сотрудничаем с нашими соседями, координируем с ними выступления дирижеров, оркестров и солистов.
Директор Национального театра Чехии Даниэль Дворжак.
В программе празднеств будут участвовать все три пражские оперные труппы: Национальный театр, Государственная опера и опера «Моцарт». На этих сценах будут представлены 6 опер Моцарта. Один балет под названием «Моцарт». В спектаклях будут участвовать знаменитые вокалисты всего мира. Оперы «Дон Жуан» и «Ла Клеменцо ди Тито» будут поставлены заново.
Несмотря на тесное сотрудничество между Прагой и Веной в деле проведения празднеств, старое соперничество из-за Моцарта дает себя знать и ныне. На дорожных рекламных щитах, размещенных в Австрии, чешское бюро путешествий вопрошает: «Моцарт был в Чехии 5 раз, а вы?» Тамошняя партия свободных негодует: «Композитор был не в Чехии, а в Богемии, а его пражане были не чехами, а немцами, потому что Прага считалась немецким городом». Чешские исследователи придерживаются иного мнения. Композитор и музыковед профессор Вацлав Кучера.
Конечно, по-моему, для Моцарта Прага была что-то вроде городом счастья, потому что здесь он прожил огромный успех с свадьбой Фигаро. Тут вообще вошла в память и вообще в быт пражских граждан так глубоко, что эти мелодии пелись просто даже по кабачкам. И тогда Моцарт сказал вот это известное предложение: «Мои пражане, они меня понимают». Когда Моцарт умер, то Вена, его город, не правда родной, потому что он родился в Сальцбурге, но Вена, где он жил, там просто для него не было места даже в кладбище. Они его похоронили в громадную яму какую-то. Там было больше 20 человек. А в Праге тут специально было написано «Месса памяти Моцарта».
На мессу памяти Моцарта в пражский храм Святого Миколаша пришло тогда 4000 человек. 1200 пражских студентов несли факелы за символическим гробом композитора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит обзор российских таблоидов. О главных скандальных и не очень темах Любовь Чижова.
На этой неделе в центре внимания российских таблоидов оказался белорусский президент Александр Лукашенко. Лукашенко оконфузился на встрече с Путиным. «Батька, купи очки», призывает газета «Жизнь». Неприятный казус произошел на встрече президентов России и Белоруссии в Константиновском дворце в Петербурге. Когда Владимир Путин встал, чтобы поздороваться с Александром Лукашенко, батька повел себя крайне неадекватно. Вместо того, чтобы обменяться рукопожатием с российским президентом, он первым делом почему-то направился с приветствием к его помощнику Сергею Приходько. Правда, спохватившись, что проявил явную бестактность, Лукашенко горячо приветствовал, наконец, и Владимира Путина. А «Экспресс-газета» рассказывает, что белорусский президент приказал своей жене худеть. Лукашенко во время зарубежных визитов никогда не берет с собой супругу. Батька считает, что Галина Родионовна должна сидеть дома и заниматься хозяйством. Поэтому его вторая половина до сих пор живет не в столице Минске, а в родном селе Рыжковичи Шкловского района. Последнее время супруга президента работала заведующей детским садом. Но перед Новым годом призналась, что хотела бы побольше бывать рядом с мужем, не чураясь и публичных государственных мероприятий. Александр Лукашенко не против, но поставил условие. Жена должна похудеть, чтобы внешне полностью соответствовать статусу первой леди страны. Специально для этой цели белорусский президент распорядился построить в Рыжковичах с населением 400 человек просторный спорткомплекс с бассейном. Заниматься водными и прочими процедурами жена белорусского президента будет под присмотром личного тренера и доктора.
Другие небелорусские темы российских таблоидов за неделю.
«Комсомольская правда». Юбилей Анастасии Волочковой.
Свой юбилей Настя отметила в субботу в столичном ресторане «Горки». Из родного Петербурга к ней приехали мама Тамара Владимировна и папа Юрий Федорович, который впервые увидел свою внучку Ариадну. Гостей на мероприятие пожаловало много. Приехали крестники Настиной дочки Александр Шохин и Татьяна Пушкина. Засветились на празднике Игорь Николаев и Андрей Малахов. Родители презентовали имениннице кольцо с бриллиантами, с гравировкой внутри Ариадна. Супруг Насти, бизнесмен Игорь Вдовин, организовал в «Горках» настоящую сказку. «Сначала для меня пел церковный хор, потом маленькие балеринки танцевали отрывок из «Баядерки». Я так растрогалась», — рассказала газете 30-летняя балерина, которая вскоре собирается открыть собственный театр.
«Мир новостей». Маша Шарапова нашла американскую любовь.
Поклонники 18-летней теннисистки Марии Шараповой должны смириться с тем, что она уже не ребенок, и у нее уже появился видный ухажер, который упрочит ей в мужья. В эти дни Марию все чаще видят в компании знаменитого американского теннисиста Энди Родика. От него дочку не смог оградить даже строгий наставник папа. На нынешнем турнире в Мельбурне эта парочка совместно проводит свой незамысловатый досуг. Так Шарапова 2 часа провела в городском казино, увлеченно наблюдая, как ее парень играет в покер. 23-летний Родик, известный своей рекордной подачей со скоростью 152 мили в час, уже сполна вкусил теннисной славы. Еще недавно он ухаживал за голливудской звездой Мэнди Мур, и его имя связывали с рядом других самых красивых женщин, чьи сердца он играючи покорял. Но тут он обратил внимание на Шарапову и забыл о прежних увлечениях. Теперь он посещает теннисные матчи не для того, чтобы помахать ракеткой, а по зову сердца, чтобы следить за игрой своей возлюбленной.
Собеседник Чубайса посадили.
Пензенский скульптор Игорь Зейналов изваял бронзового Анатолия Чубайса на электрическом стуле. То есть притворил в жизнь мечту многих россиян, недовольных действиями главы РАО ЕС. «Я думаю, что Анатолию Борисовичу вряд ли бы понравилось мое произведение, тем более он не стал бы его покупать», — считает Игорь. «Хотя многое зависит от того, есть ли у него чувство юмора. А вообще я уже неоднократно заявлял, что эта скульптура — моя месть Чубайсу за высокие тарифы». У Игоря есть свое видение того, каким должно быть современное искусство, в том числе и скульптура. Она не должна быть скучным и пафосным жанром. Она прежде всего должна нравиться людям и быть человечной.
МК «Бульвар». в Италии покажут «Бригаду».
В течение 15 воскресных вечеров компания Sky Italia, имеющая многомиллионную аудиторию на Апеннинском полуострове, будет показывать российский сериал «Бригада» в эфире недавно созданного спутникового канала «Джимми». Рассказывая о российском сериале, местные СМИ подчеркнули, что на родине он получил рекордно высокие рейтинги, сумев буквально заворожить как массовую аудиторию, так и телевизионную критику. Насколько масштабными покажутся российские разборки на родине итальянской мафии, будет известно в ближайшее время.
Обзор российских таблоидов подготовила Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Настало время для нашей традиционной рубрики «Московский стиль». Легендарная московская группа «Машина времени» выпустила концертный альбом с очень московским названием «Kremlin Rocks». Вообще же, нынешнюю Москву трудно представить без Андрея Макаревича. Он не только популярный музыкант, поэт, художник, кулинар, путешественник. А сейчас на рекламных плакатах в городе его огромная фотография. Пятый международный фестиваль дайвинга. Известно, что Андрей Макаревич дайвингом занимается уже лет 30. И, что очень важно, он коренной москвич. Отец Вадим Григорьевич, мама Нина Марковна. Жили сначала в коммуналке в центре Москвы в двухэтажном доме, который когда-то принадлежал князьям Волконским. Потом переехали на Комсомольский проспект. О том, что Андрей Макаревич думает о Москве, что он любит и не любит в родном городе, и об очень московском альбоме «Kremlin Rocks» он рассказал нашему корреспонденту Анне Колчиной.
Андрей Вадимович, знаешь, что вы родились в Москве? Жили в доме напротив Музея изобразительных искусств. Ваш отец был известным архитектором. Конечно, вы понимаете, что такое Москва.
Москва – это место моего обитания, поэтому я ее люблю по определению, очевидно. Она очень сильно изменилась за последние лет 15 в лучшую сторону. Происходит совершенно естественный процесс. Жизнь развивается и меняется, и город не может оставаться таким, каким он был 100 лет назад. Он все равно либо в музей превращается, либо он меняется, потому что город – это такая машина для жилья. И я, в общем, помню старую Москву, но не могу сказать, что я по ней испытываю какую-то ностальгию, потому что, в отличие от Питера, Москва никогда не была городом, построенным единым архитектурным замыслом. Она всегда лепилась кусочками в разные эпохи, всегда была базарная. Здесь нечего плакать, по-моему, о какой-то утраченной архитектуре. К тому же в городе меня всегда больше раздражали немытые окна. Вот если в городе окна грязные, за ними ничего не видно, то какая бы архитектура ни была, находиться в этом городе неприятно. Вот с этим вопросом за последние 15 лет в Москве стало гораздо лучше. А что касается архитектурных стилей всех направлений, которые в Москву, значит, сейчас вынули, если говорить о новых постройках, я к этому терпимо отношусь, потому что один дом с башенками наверху – это странновато, а 20 домов с башенками – это уже стиль. Но не нравится тебе Петр Великий. Но не смотри на него, в конце концов, елки-палки. Мне он тоже не нравится, но я не закатываю истерик по этому поводу. Я не очень, так сказать, наслаждаюсь ее видами.
А живете в Москве?
Живу за городом. Там я сплю и там просыпаюсь, опять уезжаю по делам.
Вы и музыкант, и поэт, и художник, и кулинар, и путешественник, по образованию архитектор. Очень много разных увлечений. Сейчас есть одно, которому вы уделяете больше времени, чем остальным?
Нет, я стараюсь свое время жизни разделить между всем тем, что вы перечислили. И сделать так, чтобы ни одно из этих дел не пострадало. Это очень сложно, но пока вроде бы удается.
На ближайшее время есть какие-то планы, связанные с Москвой? В декабре была выпущена программа «Машина времени» и камерный оркестр «Kremlin» под названием «Kremlin Rocks». Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Никаких особенных планов, связанных с Москвой, нету. Сегодня мы играем в одном из московских клубов, но это обычное событие. Вообще, мы стараемся в Москве не часто выступать. Если мы приезжаем в города, скажем, в среднем раз в год, на 2 раза в год, и это, в общем, является событием, то мы стараемся этот же ритм сохранить и для Москвы. Поэтому часто мы здесь не выступаем. Что касается этой пластинки, она была записана чуть больше года назад живьем на концерте, который происходил, как ни странно, в помещении Тишинского рынка. Мы понимали, что это событие такое разовое, Нам было страшно интересно сыграть вместе с камерным оркестром, мы к этому готовились. Но мы постарались это снять и записать. Было много борьбы со звуком потом, во время работы на студии. Но результат, по-моему, получился достойный. Во всяком случае, это лучшая наша концертная пластинка по звуку. И она передает то состояние, в котором мы находились.
С Андреем Макаревичем беседовала наш корреспондент Анна Колчина. Наша следующая рубрика «Вопрос недели». Она возвращает нас к российско-британскому шпионскому скандалу, который активно обсуждался всю минувшую неделю. Корреспонденты «Свободы» в Санкт-Петербурге и Ульяновске задали прохожим на улицах этих городов такой вопрос. Может ли иностранный шпионаж нанести существенный ущерб России?
Да, есть вообще-то, наверное. Потому что у нас мозги лучше, чем в той же самой Америке. Хоть и говорят, что это ихняя идея, а все это наше.
От имени наших шпионов могу вам сказать. Мы никакой угрозы не представляем. Если серьезно, то бессмысленно входить в мировое сообщество и пытаться доказать, что все тебя ненавидят, все хотят с тобой шпионить.
Да, наверное, представляет. Много российских секретов может уйти просто за границу. Допустим, ядерное оружие, там, политика.
Ну, не верю, все. Интуитивно.
Всем угрожает, любому государству, как и в экономике, так и в политике. Даже те мелочи, которые не охраняем, не просто так же деньги платим за все секретные службы.
На самом деле нет. Но это же не страна, это же не государство. И тайн у нас нет. За деньги все уже давно куплено.
Все-таки это есть, потому что же все равно какие-то технологии существуют. Не зря же охотятся за умами России. Очень много специалистов работают за рубежом и также их переманивают. В любом случае, каждая страна хочет что-то узнать, что происходит в другой стране. Не зря Россия считает очень сильной державой, и ее как бы все равно боятся.
Потому что много взрывов, много всего сейчас происходит. Это, конечно, мне кажется, такого не было. Все от них хотят.
Нет, я что-то сомневаюсь, если честно, что он представляет такую серьезную угрозу. И они сами себе огромную угрозу представляют, когда они обузданы.
Русские самые красивые, самые хорошие, самые умные, все такое прочее. И америкосы нам не гроза.
У нас тоже есть спецслужбы свои. Поэтому я считаю, что явной угрозы не может быть, потому что наши спецслужбы так же работают, как и их спецслужбы.
Я считаю, что утечка каких-то сведений важных для России есть. Прогресс идет вперед, и все равно есть какие-то вещи, о которых никто не знает, и их продают. Потому что все продается за деньги.
Если подходить как бы со стороны утечки мозгов, так называемой, да, то, возможно, да, именно мозги утекают, наши хорошие ученые, да, туда уходят, потому что там предлагают более серьезную оплату. А в плане самого по себе шпионажа, считаю, нет.
Нужно быть всегда очень осторожным, особенно с иностранцами.
Мы живем так, вроде кому-то, может быть, завидно становится. А может, действительно есть что-то у нас такое, чего нет там у них, поэтому надо посмотреть.
Наши технологии настолько промышленные, низкого качества, что, в общем, мне кажется, что наш шпионаж представляет угрозу для Запада.
Опасно. Россия есть Россия. Для своих.
Шпионов я не замечаю. Они, видимо, если есть, то они хорошие шпионы, что их не замечает никто.
Не верю. Господи, сколько было выдумок у нас, а это очередная.
Опрос провели наши корреспонденты Александр Дядин и Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». У микрофона Кирилл Кобрин. Примерно через 15 минут в прямом эфире мы обсудим резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая осудила преступления коммунистических тоталитарных режимов, и попытаемся ответить на вопрос, стоит ли ставить на одну доску нацизм и коммунизм. Гость нашей студии – московский историк профессор Андрей Борисович Зубов. Вы можете позвонить нам, начиная с 20:10 по многоканальному телефону. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Номер 8 800 222 12. Или отправить сообщение на пейджер Москва 961 33 33 Екатеринбург 053. Извините, Петербург 053. Екатеринбург 358 87 20. А пока послушаем электронную музыку.
Здравствуйте,
на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Сегодня в нашей программе прозвучит музыка людей с открытыми, располагающими к себе, большими бледными лицами. Тут можно сразу подумать о женском коллективе прачечной, какой-нибудь атомной подлодке, или о полярных комбайнерах, убирающих поля с питательным ягелем, но все это будут лишь досужие фантазии. На самом деле, наши музыканты происходят родом из английского города Бристоль, где солнце светит немного, дождь превращает прохожих в комки из сопливых ноздрей, а музыку люди слушают скорее печальную. В 90-е годы здесь зародилось такое явление, как трип-хоп. Имена Tricky и Massive Attack знакомы каждому современному человеку. Даже бабушки-пенсионерки любят порой фраппировать жителей своего подъезда, неожиданно прочитав хором речитатив мастеров английского трип-хопа. Как следствие, Бристоль отныне у всех на свете ассоциируется сугубо с трип-хопом, и считается, что кроме трип-хопа там ничего не было, а сейчас можно уже сказать и нет. Поэтому я совсем не удивился, когда узнал, что замечательная бристольская группа Mesh, образовавшись в 90-е годы, не вылезала из глубокого андеграунда, если не сказать образнее. Дело в том, что Mesh всегда играли поп-музыку, и хоть играли зажигательно и упоенно, это было похоже на торговлю свистульками на похоронах. Их просто старались не замечать, это было неуместно, рыбам было непонятно, что такое ветер. Что жаль, поскольку мелодисты, они замечательные. Впрочем, период неизвестности у ребят уже позади, сейчас их слава выплескивается далеко за пределы круга любителей синтепопа. Как мы помним, львиная доля такой музыки делается в немецкоязычных странах, и мы привыкли к определенному уровню обнаженной чувственности этих песен. Но если, допустим, немецкие группы при этом обычно создают такие музыкальные эквиваленты дембельских альбомов, то у группы Mesh мы слышим ироничную нахрапистость и даже, скажем так, угар. В их музыке просто чувствуется озорное потряхивание челкой и жизнелюбие. Только что Mesh записали свой новый альбом. Он выйдет в конце марта и будет называться We Collide. Альбом этот совершенно замечательный, легкий и заводной. Нам недавно удалось достать его промо. К альбому 28 февраля выпускается пилотный сингл на песню Crash. И у него тоже есть промо, и усилиями диджеев эта песня взлетела на третье место в важном хит-параде немецкой альтернативной музыки, где находится сразу после синглов Covenant и Depeche Mode. Для сингла, релиз которого намечен через месяц, случай беспрецедентный. Впрочем, песня действительно зажигательная, как бомба, и сейчас мы ее услышим в эфире. Итак, английская группа Mesh с песней Crash со своего нового альбома We Collide. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Don't do anything to us today. I know.
Композиция «Mesh» британской группы «Crash» завершает первый час программы «Итоги недели», которую сегодня ведет Кирилл Кобрин. После выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая осудила преступления коммунистических тоталитарных режимов, и попытаемся ответить на вопрос, стоит ли ставить на одну доску нацизм и коммунизм. Напомню, мы продолжим после объявлений и выпуска новостей. Я не прощаюсь с вами.
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».